Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Если вы направляете человека к благородной цели, это ему быстро наскучит», — говорил Винат. «Если потакаете во всех пороках, ему будет стыдно. Но и соедините то и другое, и он ваш». Здравствуйте. В литературном подкасте «Между строк» сегодня мы обсудим роман «Айн Рэнд» со специалистом по оргразвитию, телеведущим и психологом Сергеем Долженковым, отрывок из которого я сейчас вам прочитала. Сергей, привет.
Привет.
Сергей, Айн Рэнд достаточно интересный персонаж, тем более, коль уж ты занимаешься оргразвитием, работаешь напрямую с бизнесменами, многие из которых российских непосредственно, как раз говорят, что она как раз заразила бизнесменов креативными идеями и, скажем так, была локомотивом в продвижении их бизнеса. Но на литературном поприще Айн Рэнд или Алиса Зиновьевна Розенбаум фигура неоднозначная. Литературоведы как любят ее, так и критикуют нещадно. К какому лагерю примкнул бы ты? Либо ты находишься где-то посередине?
Я не могу себя отнести вообще к литературоведам. Во многом я, наверное, просто потребитель, человек, который приходит в литературу за вдохновением, за ответами на вопросы и за тишиной, где рождаются вот все самые важные ответы внутренние. Поэтому я, наверное, буду говорить со стороны такого литературного мещанина. И, наверное, я отнесу себя к людям, которые почитают творчество Айн Рэнд, потому что лично для меня она помогла некоторые акценты расставить, которые легли в основу таких важных волевых решений и во многом... Почему вот о бизнесменах-то заговорила? Потому что ведь она очень во многом... помогает бизнесменам на пути вот такой здорового эгоизма и индивидуализма, потому что в постсоветском пространстве это ведь такая тема, которая до сих пор не стала как бы просто нормой, да? Либо ее прям восхваляют, либо ее прям недолюбливают, откровенно ненавидят, но она не стала частью жизни нашей. Вот индивидуализм, он либо порицается, либо восхваляется. Здесь вот как раз-таки та попытка, конкретно в этом романе, источнике, восхвалить или разложить понимание того, что такое тот самый индивидуализм, который во многом помогает и способствует человеку добиваться результатов. Через тернии, безусловно. Угу. Хорошо, что роман тоже про это говорит, потому что так бы все было слишком уж слащаво.
Я для наших слушателей скажу, наверное, что мы будем говорить о романе «Источник», который является предысторией, наверное, «Атланта расправил плечи», или, можно сказать, предтечей этих идей. Если, наверное, коротко попробовать рассказать для наших слушателей синопсис этого произведения, получится ли, как ты думаешь, сделать фокус только на рациональный эгоизм, объективизм, который пронесла, наверное, через все свои тексты литературу Айн Рэнд, либо ты видишь там больше слоев, и психологизм, и, я не знаю, возможно, какую-то творческую жилку, потому что наши местные предприниматели, которых, я думаю, ты знаешь, даже свои компании называют в честь Джона Голта.
Да, да, есть и такие. Давай попробуем с двух сторон зайти, что, окей, я говорю, да, однозначно индивидуализм, я бы его назвал здоровый эгоизм, лежит в основе всего этого романа. Угу. Но мне очень нравится, что Айн Рэнд смогла показать обе стороны, потому что она показала двух очень важных, скажем так, участников. Это Говард Рорк, да, человек, который как тот голодный художник. Он говорит, я просто буду любить свое дело, я хочу, чтобы моя идея воплотилась в том виде, в котором я ее подаю. Вот все. Это вот то самое эго, которое он провозглашает. Через что только ему не приходится пройти, чтобы добиться этого результата. Да? Есть Гейл Винант. Тот самый острый товарищ, да, который, причем там очень-очень приятно подчеркивается, скажем так, вычитываешь это со смаком, когда он покупал талантливых специалистов, чтобы они угасали. То есть он их брал в свое издание, вроде бы потрясающе красивых писарей, журналистов, творческих личностей, и, по сути, подкупал их, да, делал так, чтобы они становились податливыми, чтобы их талант растворялся в каком-то вот таком общем. Вначале вот как раз-таки он прообраз того, что этот самый индивидуализм иногда, во-первых, трудно дается, а во-вторых, приводит к очень большим последствиям. Поэтому нравится, что там остается такое, философия для размышления, да, к кому ты склоняешься, к герою, антигерою, да, но склоняясь к герою, тебе приходится пройти вместе с ним, по сути, те самые тернии. И задаться вопросом, а тебе вообще это надо? Ты потянешь? И второе, что человек, который смог построить империю, будучи жутчайшим эгоистом, остается, по сути, потом у разбитого корыта. Потому что чем больше объем того, что ты имеешь, тем больше ты должен быть социально ориентирован. Да? И вот эта штука только себе, она может сыграть совсем не ту шутку, которую ты бы хотел. Поэтому все равно ты остаешься с открытыми вопросами, но ты остаешься с расставленными акцентами, как человек, который, например, планирует заниматься бизнесом. Это важно.
Ты упомянул несколько персонажей, их там, конечно, 4 главы, можно разделить, в принципе, все произведение, и каждой главе посвящен, наверное, рассказ об одном конкретном персонаже. Говарда Рорка ты уже упомнил, это архитектор, как ты сказал, неконформист, который действительно не подчиняется общим идеям, и, в принципе, роман начинается с того, что его из технологического института выгоняют, потому что он отказывается в очередной раз выполнять макет или повторять, наверное, дизайн, который ему не интересен, каких-то древнегреческих храмов. Сразу остановлюсь на этом моменте, не кажется ли тебе, как человеку, который всегда самообразовывается, и более того, перед подкастом ты как раз сидел и занимался чтением литературы, которая тебе в будущем пригодится. Не кажется ли тебе, что нужно сначала узнать истоки, базу, а потом уже, наверное, выступать таким рупором и говорить, я не хочу, у меня есть свое видение, и я буду делать все иначе? Что в этом какой-то юношеский максимализм проступает? Вот в этой позиции.
Важно упомянуть, что ничего не говорится о конкретном курсе, с которым его вышибли. То есть это не значит, что он так пришел, говорит, я не буду действовать по вашим правилам.
С последнего курса его вышибли.
Да, ну, то есть предположим, что он успел впитать. А вернусь, наверное, в свое сознание, потому что к 4-му и 5-му курсу моего университетского бытия пришлись тот самый вот как раз-таки протестные настроения, когда мне хотелось каждый раз задавать вопрос, почему именно так? Все вдруг решили. Но в моем случае я изучал гуманитарную науку, не точную, да, и у меня было право, да, и мне всегда преподаватели говорили, слушай, ну, умный, иди и попробуй, да, и мне приходилось идти через практику, но я считаю, что в этом всегда есть основа чего-то такого, что ты уже, давай не к предпринимательству, но к творческому началу, что ты готов и задаешься вопросом, как это сотворить. На языке психологии Фрейд же тоже поставил жесточайшие рамки. И Юнгу поставил, и Адлеру поставил, и родились эти самые юнгианства, да, и там комплекс неполноценности по Мадлеру, они родились из протеста, потому что Фрейд слишком жестко задал рамки. Он сказал, все, вот есть то самое то самое стремление, да, к там, эротическому началу, все, есть вот эти 3 стадии, дальше, пожалуйста, не ищите. И именно желание протестовать рождает новые вот эти анализы психологические, и в случае с архитектурой это то же самое. Да? Я не знаток архитектуры, но здесь показан вот через процесс создания очень интересного образа. Я, кстати, здесь себе одну штуку подметил. Мне она очень понравилась. Уинстон Черчилль очень хорошую фразу сказал. Мы придаем форму нашим зданиям, а потом они придают форму нам. И если мы сейчас выйдем в город, оглянемся вокруг себя, давай зададимся вопросом, какую форму нам придает наше здание, да?
Если мы говорим про Бишкек, это очень сложно.
Давай прогуляемся по Петербургу. Угу. Давай прогуляемся по какому-нибудь историческому центру какого-нибудь европейского города. Насколько это повлияет на нас, на наше вдохновение, на наше внутреннее состояние? И здесь, по центру города Бишкек. Я обожаю наш город, но то, что я вижу вокруг себя...
С архитектурной точки зрения.
Ну, давай так, дипломатично скажу, что не влияет на меня никак с точки зрения там, стремления к развитию и достижению. Угу. Хотелось бы, чтобы.
Может быть, мы просто привыкли, знаешь, потому что мои знакомые, которые живут в Петербурге и на Невском проспекте, им повезло. Они, в принципе, также это воспринимают, как мы горы. Это просто уже становится частью твоей жизни.
Да, но давай посмотрим на петербуржцев как на личности и с ними поимеем дело. А говор... Глубина мысли, размышления о творчестве, размышления о литературе, размышления об искусстве. Ведь это не совсем одно и то же.
Согласна, даже бомжи там культурнее.
Да, и то, что эти люди просто живут этим и не воспринимают это не значит, что они, по сути, становятся такими очень усредненными людьми. Ни в коем случае. Там сам уровень культуры и must-have, да, такой обязательный уровень, он на порядке выше. Архитектура, на мой взгляд, может и должна играть определенную роль. Не знаю, может быть, не ключевую, но какую-то из...
Один из кирпичиков, да, получается.
Да, и не думаю я, что Айн Рэнд там, исходила из этих же позиций. Просто для нее это была хорошая метафора, да, что тот, кто может что-то построить, тот, кто готов взять ответственность за что-то большое, что-то, что потом подарит обществу какое-то благо, ну, вот образ дома, вот он, наверное, такой хороший символизм несет в себе. Может быть, она преследовала эту цель. И мне кажется, в этом плане она где-то смогла на эти мысли натолкнуть.
Ну, дом здесь действительно метафора и мудрости, наверное, и вообще, в принципе, сознания человеческого как такового. И она говорит с нами, с читателями, конечно же, через идеи Говарда Рорка, которого ты упомянул, это центральный персонаж книги, но ты упомянул, боже мой, наше все, Фрейда, и сказал его бескомпромиссности. Так мне кажется, Айн Рэнд — это тот же писатель, который просто говорит с нами какими-то плакатными лозунгами, потому что ее идеи абсолютно бескомпромиссны. То есть ты либо с нами умными, красивыми, интеллигентными, божественными людьми, либо ты вот человек-паразит, и ты такой Питер Китинг, вместо которого
не
где-то обочине
дороги.
Говоря о
паразите, надо говорить о Элсворт Тухе, да, вот этот паразитирующий товарищ.
Ну, Китинг же тоже, в принципе, отрицательный персонаж. Это такой приспособленец, конформист, который готов угождать,
да,
который пользуется все
но
время
ему
орком.
Хочется сочувствовать, потому что он пытается изо всех сил, но он слишком не обрел себя, то есть он не обрел свое эго, и он в угоду другим просто теряет себя окончательно. Я ему сострадаю, я ему сопереживаю, но для меня он не вызывает отрицательных эмоций. Угу. Но вот...
Но Тухи тут понятно, конечно, он выступает просто апофеозом зла, но все-таки, да. Вернусь, наверное, к Айн Рэнд, мне кажется, она как раз расщепила буквально, как Волан-де-Морт, себя на несколько крестражей в виде этих персонажей, и она же абсолютно так же бескомпромиссна. То есть тебе не кажется, что ты сказал, что прочитав эту книгу, у тебя рождаются новые мысли, то есть ты получаешь где-то ответы. А здесь для меня как раз это субъективно, но правильная литература, она, наверное, подталкивает тебя в ту нужную сторону, как искусство, задает какие-то параметры, точки, и к финальной цели ты приходишь сам. А Айн Рэнд, она просто выдает тебе готовое решение и говорит, что это догмат. Правильная ли это позиция? То есть это же такой же фрейдистский, наверное, настрой. Или, может быть, это с другой стороны, таких бунтарей порождает, наверное?
Вот, наверное, да. То есть я, честно сказать, не хочу в ее там, защиту просто выступать и говорить, там, вот она молодец. А мне симпатично... те размышления, которые она вообще выносит. Потому что до этого у меня альтернативы такой, который привычным, да, вот этим вот таким общим коллективистским идеям пока не было. Она их поставила. Догматично отчасти. Но опять же, возвращаясь вот к этой модели, что чем жестче рамки учителя, скажем так, тем талантливее через протест возникают новые ученические течения. Может быть, это так. Говоря о том, что она там строит какую-то конкретную жесткую парадигму, да, почитав другие ее вещи, да, когда она там романтика капитализма, она ее воспевает, она там основательница на теории объективизма, она, по сути, прародительница либертарианства как такой вот модели там ультраправой, такой вот очень-очень-очень свободной, да, которая нивелирует роль государства в принципе. Слушай, ну здесь я честно признаюсь, я, наверное, все-таки больше про экономическую часть этого разговора. Мне очень симпатично, что она воспевает предпринимателя как человека, который через вот эти свои внутренние переживания создает все-таки благо для общества. Не хочу лезть в политическую плоскость, я при этом, при всем понимая, что да, безусловно, это две разные точки зрения. Да, одна подразумевает, что нужно вкладывать в общество и заботиться об обществе, другая говорит, пусть общество само о себе позаботится, да, и оно станет и мудрее, и продвинуть. А лево или право, пусть каждый сам решает. Но с точки зрения того, что чтобы отказаться от права, надо узнать, где право, да, или там, или в обратную сторону. Здесь вот она великолепна, да, что она дает возможность своими такими жестко заявленными догматами различить верх, низ, право, лево. Ну, то есть это уже помогает определиться с акцентами. Вот различая их, искать срединную дорогу гораздо легче, потому что иначе тебя будет кренить постоянно в какую-то одну сторону, что не есть хорошо, на мой взгляд.
Давай тогда уже о социально-экономическом аспекте поговорим, но этот разговор невозможен, наверное, без краткого экскурса. Прошлое Алисы Зиновьевны, боже мой.
Розенбаум.
Рубинштейн хочется назвать. Розенбаум. А если вдруг вы не залазили в Википедию или не знаете истории, я вам коротко перескажу, что во время 1912 года она уехала на обучение в Соединенные Штаты Америки и там же и осталась. Соответственно, ее семью, ее отца этого аптекаря раскулачили, и она пронесла эту ненависть, она, кстати, действительно есть цитата, ненависть, выражалась, конечно, о том, что это мракобесная страна, и она ничего общего не хочет с ней иметь, и действительно была патриотом Соединенных Штатов Америки. И все ее идеи, как раз они выстрелили в нужный момент. И здесь хочется мне вспомнить цитату Чехова, который недословно сейчас, конечно же, приведу, но суть такова, что Чехов считал, что каждый писатель найдет себе читателя, независимо от того, что он написал, если его текст и материал выйдет в нужное время. Так вот, Айн Рэнд, она как раз написала это в 43-м году, источник, после этого уже следовало «Атлант расправил плечи», и все это попало на время Великой компрессии, когда средний класс как раз мог позволить себе, наверное, приобрести те товары, о которых всегда мечтал. Конечно же, эти идеи нашли отклик у тогдашних американцев. Понятно, почему она, в принципе, так ненавидела большевиков и социализм, но если, наверное, посмотреть в каком-то общем экскурсе, наверное, на мировую карту и подумать о том, что социализм, наверное, в Российской империи, это не совсем показательный пример, а вспомнить, наверное, скандинавские страны, Данию, Норвегию, Финляндию, где, в принципе, социализм немножечко по-другому проявляется. То есть вы просто больше налогов платите, но чувствуете себя достаточно комфортно. То есть вот когда ты знаешь такие примеры, ее социально-экономические идеи кажутся такими несущественными и нежизнеспособными, наверное, на политической карте мира 2021 года. То есть, как ты думаешь, это нужно смотреть с уже знанием прошлого, наверное, и сравнивать только тогдашние США и Российскую империю, или это все-таки еще применимо в 2021 году?
Не хватит нам полчаса с тобой, да, я тебе сразу говорю.
Я понимаю, сложно. Тем более, еще после учета пандемии, знаешь, когда, в принципе, мы как раз сейчас делаем акцент на социализм и поняли, что где-то вот, наверное, то, что на что мы рассчитывали, оно не сработало. И как раз, наверное, люди, которые как раз и были теми винтиками, которые, наверное, помогли нам пережить это страшное время, и ты думаешь, боже мой, может, социализм не такой уж и плохой?
Ох, ну попробуй ответить. Безусловно, социализм, по-моему, если говорить там вот вообще брать так, чтобы совсем такую крайнюю сторону нарисовать, надо взять какую-нибудь утопию, наверное, да, почитать там, чтобы было понятно, насколько социалистическая идея может быть вообще заботливой об обществе, да. Но при этом надо брать актуальный уровень развития общества, да, которое, может быть, не совсем готово и воспринимает это благое намерение как какую-то вот либо подачку, либо совсем шанс что-то еще для себя, там, скажем так, ну, урвать слово островатое, но, тем не менее, давай попробуем его применить. Да? Поэтому мы говорим о том, что есть там условные скандинавские страны, которых не затронули большие потрясения, которые были на своих островах и имели возможность развиваться так, как они считали правильным. Да? Это одна сторона медали. Вторая, мы говорим, например, Япония, которая не была порабощена с одной стороны и не имела вообще опыта рабского труда с другой стороны. Туда очень, так, ну, благостно тоже неправильно сказать, есть свои вычурности, да, но все-таки пришел капитализм, который привел к какому-то уровню развития, технологического там и так далее. Имеем два полюса. Есть, я очень люблю вообще понятие «срединный путь», мне очень близки здесь вот идеи буддизма, которые говорят, истина же навсегда где-то посередине. Поэтому говорим, давай предполагаем, что уровень развития общества подразумевает, что мы были в определенном крене, причем такой вот, знаешь, сильно влево, причем слово там тоталитарно, наверное, на какой-то период времени применимо. Натерли какие-то мозоли, да, нужно попробовать сейчас из этих башмаков на какой-то период в тапочки перелезть, в которых понятно, что по горам не походишь.
Угу. Корректировка курса.
Да, и на какой-то период времени абсолютно себе уместно. На примере конкретном. Я считаю, что очень важно и очень принципиально ценно окончательно размежевать понятие политика-экономика. Потому что экономика должна быть сама себе представлена. Да, да, есть необходимость, но экономические институции должны сами прийти к государству и сказать, регулируй теперь, уже не можем договориться. Запрос должен сформироваться. Но когда государство регулирует там, где еще нет запроса, ну, получается не всегда правильно. С точки зрения и тех, кто участвует на рынке, и с точки зрения окончательных итогов для того, что есть бюджет. Поэтому я предполагаю, что это временная такая вот передышка, назовем ее так, да, уход небольшое право, почему бы и нет. Но при всем при том, что мы остаемся в социально ориентированном направлении, что, да, есть большие группы работников, которые обеспечивают это социальное благо. Да, если сейчас нас сравнить со Штатами, да, то выжить вероятность здесь гораздо выше, если ты не скажем так, преуспевающий человек, у тебя нету там $10 000 на то, чтобы просто зуб полечить. Да, в этом плане мы остаемся очень социально ориентированными, и, наверное, стоит порадоваться этому факту. Но мы не можем сейчас утверждать, что мы стали, скажем так, импортонезависимыми. Мы от многого зависим. Мы продолжаем некоторые вещи, ну, просто игнорировать. Хотя, по большому счету, потенциал и уровень развития талантливых ребят потрясающий. Да? И вот, ну, где эта серединка, которая даст возможность? Потому что социализм, на мой взгляд, это не просто там, левая идеология. На мой взгляд, это некий результат. Там, по-моему, Москва... Какой-то есть классный роман, где нарисовано такое уже социалистическое общество. И там о многом очень хорошо сказано, где общество уже окончательно успокоилось, да, что наступает какой-то уровень равновесия. И все вот эти вот блага, ну вот как у шведов, да, которые говорят, есть, это тот самый лагом, пожалуйста, будь аккуратнее, будь скромнее, да, перерабатывай сам свои там отходы, подтыкай там одеялку использованную и не нагревай лишний раз свой дом до беспредела. Прекрасно, но это ведь зрелость каждого отдельного гражданина. А как она сформируется? Здесь мы поднимаем совсем другой вопрос. Ну, один из ответов, наверное, пройти, пережить этот опыт, поболеть, но нужны мудрость достаточно, чтобы люди правильно выводы делали. Не просто показывали пальцем и сказали «виноват». Вот здесь я прям сильно против, да, что мы, ну, кого угодно готовы подвести под монастырь, но не сказать, не показать на себя, сказать «я пробка». Да, я мешаю движению общего трафика. Я один из. И пока каждый на себя ответственность не возьмет, конечно, нет. Опять возвращаясь к книге, что вот догматично говорит, эгоизм должен быть здоров. А эгоизм подразумевает, что если я понимаю, что я хочу, так я и готов ответственность за это брать, нести полную, а не просто говорить, вот если бы не они, я бы вот справился. Тут две стороны медали. Возьми на себя право добиваться, возьми ответственность за то, что ты будешь нести этот крест свой. Поэтому, ну, получается такая медаль с двух сторон, да, и не хорошо, и не плохо. Просто здесь есть личность, но есть то коллективное благо, которое может быть благодаря созреванию отдельных каждого отдельного человечка. Длинная ведь дорога получается.
Ну, этой дорогой сложно пройти, как ты сказал, что нужно все-таки сегрегировать, наверное, экономику от политики. И, кстати, политологи и экономисты, которые бывают в этой студии, они обычно не могут, в принципе, не зацепить другое, когда приходят по своей специализации. В принципе, наверное, как и этот роман сложно рассматривать, не обращая, наверное, в свой взор на Атланта, который плечи расправил. Но хочется еще поговорить о таких понятиях, которые, мне кажется, безусловно важны. И для меня, ну, может быть, как человека далекого от экономики, не сильно интересующегося социалистическими идеями, есть ощущение, что рациональный эгоизм и альтруизм, вот как будто эти понятия подразумеваются под собой что-то другое. Я зачитаю цитату касательно альтруизма. «Тот, кто пытается жить ради других, иждивенец, он паразит по природе и делает паразитами тех, кому служит». Я как-то себе по-другому альтруизм представляла. И мне кажется, в принципе, движение прогресса, технологий, искусства, тем более, в принципе, наверное, вспомнить Саву Морозова, без которого, в принципе, мы, наверное, бы не знали ни Врубеля, ни всех выдающихся художников, если, наверное, следовал бы идеям Анны Зиновьевны, у нас бы никогда не было выдающихся художников. Поэтому, мне кажется, альтруизм, в принципе, говорить об этом, что это такой костыль, который мешает движению прогресса со стороны Анны Зиновьевны, как-то нелепо.
Я за нее вот ничего тебе не могу сказать.
Ну, просто
вот меня, кстати, тоже эта формулировка, вот прям, мы сейчас к Атланту, да, немножко переползли.
А, нет, это, кстати, из источника.
Из источника. Но я просто помню, что в Атланте она прям вот это прям очень-очень разложила и прям очень это так прям сгустила краски. Конкретно к этим формулировкам тоже, да, со скрипом. То есть меня они тоже поранили немножко. Потому что во мне всегда, я считал, что альтруизм это одна из больших, великих таких вот благодатей,
что ли, да?
Наверное, да, которая может человеку принадлежать. Но я, наверное, дам комментарий психологического характера. Давай толкнемся от самооценки. Альтруист, он кто? Да, и какова его самооценка в его действиях? То есть он в норме, его самооценка пребывает, или все-таки она, ну, так, наверное, термином неадекватная, попробуем ее озвучить.
А что, может быть, какой-то конкретный ответ? Я думаю, это зависит от человека. И... А
вот может очень быть, важно понимать, что есть, давай предположим, да, что эгоист – это не всегда хапуга, который много пытается заработать. То есть эгоист – это человек, который говорит, вот если мне хорошо, то я знаю, как другим должно быть хорошо. Если мне нехорошо, но я другим помогаю, а правильно ли это в отношении меня? И вот это вот размышление, оно должно как бы в моем представлении, лежать в основе действий человека, который действует альтруистично. То есть, он говорит, я хочу, чтобы мне было хорошо. Я считаю, что, например, искусство делает мне хорошо. То есть, я расту над собой, я приобщаюсь, я начинаю проникать в суть вещей. Я понимаю, что это хорошо. Я вкладываюсь в искусство, не зарабатывая при этом деньги и не имея определенной славы. Я знаю, что мне хорошо будет. Вот мне как мне. Я вкладываю. Внешне я буду выглядеть как альтруист. Но внутренне моя здоровая условная самооценка, осознание себя как получателя этого блага, делает мои действия абсолютно адекватными. Альтруист, который себя и вообще не любит, ну а как он может помогать другим, если он даже не знает, что такое любить? Вот здесь... Я не знаю, насколько это бьется вообще с комментариями, которые Айн Рэнд давал. Что угодно может быть. Но психология об этом, обо всем вот приблизительно таким вот образом размышляет. Поэтому понятие самооценки, оно во многом лежит в основе достижений человека и его результатов действий. И эгоизм здесь нельзя трактовать как эгоцентризм и нарциссизм. То есть не самовлюбленность это никакая. Эгоизм – это себялюбие. Осознание своих интересов, своих ценностей и приоритетов и соразмерение всех остальных действий, исходя из понимания своего. Но следующий вопрос становится воспитание. Да? Что в тебя положили? Что в тебе вызывает те самые добрые, теплые чувства? Да? Там, животные, творческие процессы, создание экономического блага, воспитание других людей или... Да, тебя забавляет и там лишение кого-то чего-то, применение жесткой силы. Дальше этот эгоизм уже начинает иметь проявление на уровне действий, на уровне поступков, да, на уровне определенных результатов жизнедеятельности. И вот это уже потом начинает трактоваться без углубления вот в эти размышления, что там. А этот человек хороший, он альтруист. А этот плохой, он эгоист. Ну, нельзя так просто однобоко на эти вещи смотреть. У этого есть определенные предпосылки и определенные алгоритмы. Поэтому, ну, опять же, и психология тоже не должна здесь брать на себя там какое-то такое общечеловеческое мерило. Говорит, это одна из теорий, которая может существовать. Ну, я ею как бы вот проникся, и я разделяю, смотрю сейчас на вещи через это, и говорю, что да, а психотерапевты стремятся в первую очередь в человеке выстроить адекватность самооценки, восстановить то, что, где он себя недолюбил. И после этого человек начинает более-менее трезво смотреть на вещи. И все эти алкоголизм, наркомания, и все эти дисфункциональные семьи, они возникают из-за того, что в человеке, если коротко говоря, вот это эго не выстроено так, как если бы оно было целостным. А целостное эго позволяет ему больше любви давать внешнему миру. И вот эта вот психологическая мания Запада, она тоже вот туда же все воспитывает детей через любовь. Да? То есть вот надавать ему тумаков не самый верный путь. Почему? Потому что агрессия будет инструментальный характер иметь. То есть человек не будет знать, как по-другому можно добиваться результатов. Вот опять возвращаясь к этим вещам, да, что самооценка очень важна.
Это вообще очень большая тема насчет детей. Это, наверное, отдельно нужно тебя приглашать в другой подкаст, беседовать о том, как детей правильно воспитывать, потому что куча людей, куча комментариев. Ну, нас же воспитывали ремнем, мы ничего же, выросли нормально. Поэтому это всегда упирается в личный опыт, наверное, людей, которые просто по-другому не умеют. Ну, так и того, коль уж заговорили о психологии, я, наверное, спрошу у тебя, как человек, который в ней разбирается и знаком с произведением «Источник», нет ли у тебя ощущения, как у меня и у людей, которые недовольны творчеством Айн Рэнд и «Источником» непосредственно, что эти персонажи, они на людей даже не похожи. Это персонажи идей, которые ведут себя картонно, которые общаются вот буквально какими-то статусами из одноклассников. Что и даже, не знаю, текст, который она пишет, в принципе, есть ощущение, что ты смотришь какую-то пьесу, и у тебя нет, наверное... Погружение, наверное, такого глубокого, потому что вот чувствуется вся ненатуральность и макетность того, что происходит внутри этого произведения. Нет ли у тебя ощущения, что персонажи, как бы это пресловуто ни звучало, не ведут себя как настоящие люди?
Ты знаешь, не задумывался об этом. Но мое мнение такое, что я когда в театр прихожу, у меня возникает ощущение гротеска, что ролик как-то настолько утрирован их эмоции и так далее, вот чтобы они пробили, да, пробили зрителя, который сидит там через 20 метров до них. А поэтому я предполагаю, что да, да, она очень-очень раздула эти образы и из вот человеческой парадигмы ушла в какое-то прям совсем театральное действие. Видимо, она несла вот эту миссию, да, что доказать, что есть вторая сторона, вторая позиция. А, наверное, стоит ответить вопросом, что было бы, если бы она разменялась на полутона? То есть насколько бы ее произведения стали резонансными и тогда, и сейчас?
А, можно, если позволишь, ответить. Получился бы Стейнбек, получился бы хороший материал, наверное, за который не стыдно было бы.
А, я не знаю, стыдно ли ей. И еще раз повторюсь, что очень важно понимать, что «Квадрат Малевича» тоже критикуют. Да, ну, какое это искусство?
Ну, если не знаешь контекст, конечно, да, очень сложно понять.
Да, да. Вот мы здесь тоже должны понять, что здесь надо погрузиться в контекст, погрузиться в идеологический подход, погрузиться в то, что в итоге дало ее творчество группе людей, которая им прониклась. И тогда у нас понимание происходит, что да, есть люди, которым не вкатило, как творчество Малевича. Ну, типа «Квадрат» и «Квадрат». Ну да, я погрузился в контекст и все равно остался при своем мнении. Или, погрузившись в контекст, я вдруг осознал. Или у меня запроса никакого не было, понимаешь? Вот в моем случае был запрос, потому что на момент знакомства с Айн Рэнд у меня была просто дырка в голове. То есть у меня был бизнес, который пережил там вторую революцию, который начал процветать, и я просто свалился в понимании того, что я вообще... То есть я просто потерял его, имея. Там очень сложная такая жизненная личная история с этим связана и так далее. И я не мог ответить для себя на вопрос. Мне очень важно было найти какие-то вещи, за которые я зацеплюсь, потому что, ну, я был просто опустошен. Я получил эти ответы. Я, ну, правда, на тот момент я их из Атланты получил. Что вот, вот эта вот гротескность, вот она помогла мне некоторые вещи просто развести. И я вдруг осознал, что мне меня в этом контексте-то и не хватало, в общем. Собственно, я просто был для всех, но не для себя. Просто растратил на какой-то период, я вдруг осознал, что и, а я-то где здесь? Я пересобрался после этой книги. А когда я с источником познакомился, я начал понимать, что такое профессиональное мнение, которого мне тоже не хватало. Я очень часто шел на поводу у клиента и потом думал, почему у меня не получилось, почему клиент недоволен, что мне не хватило. Когда я вдруг осознал, что я им могу обладать, я стал часто неудобным для клиента. Но количество довольных клиентов после оказанной услуги, а мы оказываем очень сложную, сложно сочиненную услугу, корпоративная культура, ну, это не пирожок. Его просто так, типа, на, пожалуйста, вкусно-невкусно, не оценишь. Очень сложный механизм.
Это как храм человеческой души, который Говард Рок построил.
Пытаемся, да, каждый раз, и есть люди, которым это на тот момент не нравилось. И вот этот ответ для меня стал тоже очень важен. Я не могу сказать, что эта книга определяет мою жизнь. Нет, она дала мне вот, ну, знаешь, как части мозаики, которые я заполнил, которых мне так долго не хватало. Картину мира она чуточку отстроила, дала те самые тени, оттенила некоторые вещи, которые вот до этого были плоскими, вдруг стали окончательно такими вот насыщенными, выпуклыми и понятными моему сознанию. Вот что в моем случае. Да, поэтому, возвращаясь к вопросу, картонный, да. Готов ли простить ей эту вот напускную, гротескную вот эту вот театральность? Тоже да, потому что в моем случае был запрос. Есть люди, у которых на это просто запроса нет. И я тоже с их мнением абсолютно согласен, что, ну, не надо. Если не надо, есть много книг, которые мне вот не вкатили, но люди рядом со мной говорят, это вообще просто волшебство какое-то, сижу и не понимаю. Да, с удовольствием бы продолжил, например, там, тему Пелевина, да, который тоже половина говорит, господи, ну что за фрик? А другая половина просто вот, вот для меня Пелевин – это идол, да, и я вот здесь вот просто там боготворю во многом, потому что то, что я там вычитываю, я не знаю, иногда на пустые глаза собеседника натыкаешься, ну как, он не мог это там увидеть. А ведь это все очень индивидуально.
Ну да, это все-таки от опыта, наверное, зависит. Поэтому для меня тоже идеи вот, вот этого бунтарства, они мне были присущи еще со школьной скамьи. Поэтому Айн Рэнд для меня как бы, не знаю, пелену с глаз не сняла. И поэтому для меня так удивительно, когда люди говорят, что это книга, которая перевернула их мир. Потому что опыт, наверное, и точка отсчета у всех разная. Поэтому восприятие другое же. Пару последних вопросов, один из которых касается непосредственно фигуры Айн Рэнд. Важно ли для тебя, как для читателя, потом, наверное, познакомиться с ее жизнеописанием, то есть что человек прошел, потому что идеи ее все-таки радикальны достаточно, мне кажется, и по сей день остаются, потому что все-таки мы все еще, креативный класс не переместился в какую-то долину загадочную и не строя там свое общество. Важно ли было тебе узнать, наверное, какой путь прошла эта женщина, и стоит ли, наверное, читателям, которые, возможно, еще не знакомы с ее творчеством, узнать, какой путь прошла Айн Рэнд перед тем, как написать свои опусы?
Да, стоит. Стоит. И, но опять же вопрос, надо ли читателям эти все размышления для себя, и зачем они им нужны?
Мы же с тобой говорили о Малевиче и контексте.
Да.
Может быть, чтобы восприятие было...
Но опять же, можно и... То есть я там, условно говоря, картину Малевича не созерцал воочию, да, я за ней не ехал. Не было запроса. Поэтому я так это привел для красного словца, да, что это очень резонансный персонаж и его работа. Вот Айн Рэнд это такой же резонансный персонаж. Почитать, чтобы свое мнение сформировать, я бы не рекомендовал вообще. Но возвращаясь к людям, которые ориентированы на экономическую деятельность, людям, которые предприниматели, людям, которые имеют задумки по развитию чего-то серьезного, ну, говоря о бизнесе. Да, возможно, этот вопрос и запрос сформируется в определенный период времени. И когда он сформируется, однозначно эта книга заставит думать об этом. Положительно, отрицательно, но она заставит о многом серьезно задуматься. Вот это, наверное, важно. И в контексте этого говорю, что... Да, когда вы начнете читать, это возникает определенная буря эмоций, а хочешь не хочешь, по-любому лезешь и разбираешься, потому что ну, откуда эти мысли? Ну, то есть для меня это в какой-то момент возникло, что почему она вообще так размышляет? Да, это какое-то такое очень жесткое противопоставление, которое мне просто в жизни до этого не встречалось. Все было как-то более гладко. Она просто, ну вот как ты говоришь, догматы, которые просто в лоб. Почему? Вот это почему заставило полезть и разобраться. Поэтому я думаю, что это органический процесс, что все те, кто залезут с запросом и в ком родится вот эта буря переосмыслений, они, конечно, задумаются. И там есть и в Ютубе видео, где она свою социально-политическую позицию формулирует, вот этот объективистский подход она раскладывает. Много всего есть, всегда можно познакомиться. Добавит ли это понимание? Ну, во многом, наверное, сформирует просто тот самый контекст, который позволит свое мнение окончательно сформировать в этом направлении.
И в интернете еще очень много материалов касательно ее жизни и как она сложилась уже после того, как она стала писательницей, которая пишет бестселлеры. Она основала общество, которое юмористически они так назвали «коллектив». И с некоторыми мужчинами, которые состояли в этом обществе, у нее были всевозможные связи. Она этим, мне кажется, очень похожа на персонажей своих опусов. Сейчас вылетела из башки опять. И позднее уже она, мне кажется, была как раз родоначальником коуч-культуры, потому что создавала курсы и рассказывала, как наши именитые бизнесмены, об успешном успехе, о том, что дважды два — четыре. Но хочется спросить, наверное, как ты думаешь, вот этот формат через художественную литературу, а не через тренинги, где тебя зарядят часа на два, а потом ты выходишь, понимаешь, все равно... что не знаешь, с чего начать и к чему первому прикасаться. Может быть, вот такой формат в коуч-культуре, он как раз более полезен, наверное, для тех людей, которые ищут себя.
Через художественную литературу?
Да, ну как это сделала Айн Рэнд. То есть я, в принципе, ее с литературной точки зрения мне очень сложно рассматривать, потому что человек, который описывает постельные сцены фразами, которые мог бы, наверное, сказать Лавкрафт, типа «его рот протяжно двигался вверх по ее ногам», ну это просто, наверное, достойно Эл Джеймса и 50 оттенков серого, потому что как писательницу ее оценивать очень сложно. И поэтому, наверное, хочется спросить у тебя напоследок именно как человека из коуч-культуры. Может быть, вот этот подход, который сейчас... мы не видим, в принципе, потому что люди собирают залы в основном и проповедуют какие-то прописные истины. Может быть, именно вот через художественную литературу такие мысли будут более действенны для людей, которые хотят на какую-то новую ступень подвинуть свой бизнес?
Коротко, да. Коротко. Но раскладывая вот то, что там очень, кстати, пошутила про постельные сцены, но я не за этим шел в книгу, и я, честно сказать, их пробегал прям. Вот они мне немножко мешали сосредоточиться на общих вещах. И до сих пор, кстати, прицаю, что обеих героинь, да, обеих романов, что насколько Можно сказать, что ну, человек знает, чего хочет, и наслаждается жизнью, но это и пускай будет личным делом. Как это описано? Я начну, наверное, еще раз и скажу, что я все-таки литературный мещанин, то есть я не искушен в красивых, глубоких литературных формах, не преследовал. То, что коуч через книгу, коучинг через книгу происходит, да, однозначно. Потому что, наверное, даже не коучинг, все-таки бизнес-образование, потому что коуч, он как бы вопросы перед тобой ставит, да, а здесь тебе через ролевую модель описывают практически целую жизнь, да, и вот от, там, через тысячи терний, когда происходит окончательный результат, ты вместе с героем проживаешь, ты проживаешь, условно говоря, целый свой бизнес. Что ты начал, что тебе было плохо, что ты там, простите, пожалуйста, менял партнеров, тебе было еще хуже, ты в какой-то момент вдруг осознал себя, переосмыслился и добился чего-то, это что-то, потом возымело эффект и финансовый, и общественный, и тебя признали, и ты стал тем, кем ты хотел быть. Вот эта вот история в одной книге, когда помещается предпринимателю, мне кажется, происходит такой вот катарсис своего рода, что он проходит все эти мытарства и вдруг осознает, что а что вообще, зачем все это, да? И вот в случае с источником, он говорит, ну, для профессиональной самореализации, да? В случае с атлантом, что осознать, что ты это делаешь не потому, что другим хочешь помочь, а для того, чтобы осознать, что тебе это надо. И мы начинаем перечислять сотнями примеры, когда в основе вообще суперкрутых бизнесов лежал такой ленивый эгоизм основателя, да, там, памперсы, потому что было лень ухаживать и успевать, потому что было много работы, да, вот. И вот начинаем там вот эти вот перечислялки, которые рождается идея из такого здорового эгоизма и основателя. Поэтому, да, однозначно, это прекрасный формат бизнес-образования. Такие большие, длинные, ну, квази-художественный формат, который заставляет людей предпринимательского склада проходить и переживать терапию вот такую через художественный процесс.
Ну, я, наверное, поддержу Сергея и скажу, если у вас только есть запрос на такую литературу, к Айн Рэнд стоит обращаться, если, конечно же, вы уже прочли треть книги, как я, и понимаете, что вам тяжело, вы можете, как я, заставить себя для общего образования дойти, пробраться, можно сказать, через эти дебри до конца, а книги у нее достаточно увесистые, тяжелые, придется потратить несколько вечеров, но, может быть, вы что-то найдете для себя, а может быть, больше никогда не вернетесь к этому автору. Сергей, спасибо большое, что, наверное, для тех людей, которые, может быть, как я, смотрели на Айн Рэнд только с точки зрения литературной композиции, открыл какие-то новые грани. Возможно, стоит обратиться к этому писателю через несколько лет своей жизни и посмотреть уже на это все другими глазами, когда у меня уже будет другой опыт или, возможно, запрос на это дело. Спасибо.
Спасибо.
И для наших слушателей я, наверное, порекомендую книгу в противовес Айн Рэнд, если вы уже прочитали «Источник» и «Атланта», который расправил плечи, для сравнения познакомиться с книгой Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей». Это, в принципе, те же идеи, просто абсолютно другой взгляд, просто вторая сторона медали. И сравнить для себя подход Стейнбека и Рэнд, которые также вместе жили на одной территории и видели одну и ту же ситуацию. В завершение подкаста также напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать не только на сайте «Спутник ESG» в разделе «Радио», но также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
«Между строк».